Сердечно приветствую вас на очередном разборе. Ну, непростая тема, скажу ее вначале сам. Корни беспокойства. Какое у вас впечатление вот сложилось, если вы, ну, смотрели урок?
Подробно рассматриваются истоки, которые способствуют возникновению беспокойства. То есть наши греховные черты характера подробно осложиваются.
Хорошо. Хорошая мысль. Спасибо. А никто не заметил, что есть беспокойство, которое, ну, благословенное? Или это мне показалось?
Хорошо. Эгоизм, амбиции, лицемерие. Пока я не дошла к тому, что это может еще в четверг, я еще искоренение беспокойства я не изучила. Но эти...
Хорошо. Да, давайте тогда с вас и начнем. Будьте добры, открывайте Матфея, 10 главу. Матфея, 10 главу, с 34 по 39 текст.
Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью.
Минутку, давайте остановимся. Так вот это, вот что Христос приносит, это что? Ну, по нашему уроку. Беспокойство или нет?
Не, ну...
Одна из форм беспокойства.
Дорогие друзья, и это действительно беспокойство. Поэтому, когда я вас спросил, каких два вида беспокойств есть, то я понял для себя, что есть беспокойство, которое приносит Христос или следование мое за Иисусом, и есть беспокойство, которое приносит мне, ну, грех, там вот алчность, амбиции и все остальное. Как вы думаете, это правильно такое размышление?
Это святое беспокойство.
Хорошо. Читаем теперь сначала. Читаем сначала. Да. Пожалуйста, Петровна.
Не думайте, что я пришел принести мир.
Значит, первое, кем является Христос? Не помните в связи с миром?
Князь мира.
Да, спасибо. Он является князем мира. Так почему ж теперь, когда приходит князь мира, вдруг он приносит что?
Да, он же есть примиритель. Ну, как же он может быть носитель вражды и раздора?
Если мы не начнем отсюда, не с середины эту главу, начнем в начале, мы поймем и уразумеем, почему он так говорит, потому что каждый из нас, когда принял Христа в свое сердце, он это перенес через себя, это разделение между мужем и женой, между детьми, между родителями, это все то, что он говорит,
ответ
это
простой. Пришло
в нашу...
Когда мы приходим ко Христу, мы становимся на путь великой борьбы.
Да.
Между Христом и Сатаной. Да.
Ну, будем говорить так, что эта вот ситуация, она необходима абсолютно для каждого, кто приходит ко Христу.
Христос сказал, кто с миром, тот не со мной. А если мы за Христом пошли, а мир не хочет за ним идти, У нас же идет разделение.
Да. Причем борьба. Разделение это объективное.
Ну, да.
Это не потому, что учение Христа плохое, или мы неправильно поступим. А это чисто связано со следованием за Христом.
Ну, да.
Спасибо. Иванович, будь добр, читай. Читай дальше.
И дальше. 36 стиха.
Матфей.
Да, Матфея.
Текст какой?
10 глава.
Сейчас, 36. Есть такая. И враги человека, домашние его. Любящий отца или мать более меня недостоин меня, и любящий сына или дочь более меня недостоин меня. Кто не берет креста своего, не следует за мною, недостоин меня.
Ну, надо бы было по частях, может быть, первую часть вначале прочитать.
Враги.
Враги домашние его. Не можете сказать, откуда это... Где эти слова впервые встречаются? На правильном пути ты. Михея Петровна. Михея. 7 глава, стих 6.
Где-то я вспомнил. Отлежащие на ложе твоем береги. Не говори ничего жене.
Михея какая?
7 глава 6 текста. Ну, вначале сам 6, а потом чуть выше. Да. Пожалуйста, читайте. Вот уже
Васильевна. Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человек и домашние.
Значит, откуда Христос взял эту фразу? Да. Значит, Христос цитирует эти слова. И с чем это связано, когда вы даже немножко прочитали, как вы поняли, почему эта фраза звучит? Второй и третий текст начните читать.
Не стало милосердных на земле, нет праведных между людьми. Все строят ковы, чтобы проливать кровь, каждый ставит брату своему стень. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарков, и судья судит за взятки. А вельможи высказывают злые хотения. Души души.
Может быть, и остановимся пока. То есть Михей перечисляет все грехи, начиная от начальства в гражданском обществе, и говорит, что это же греховное состояние находится где? И в семье. И поэтому, когда человек сохраняет верность Христу, тогда что? Враги домашние его. Спасибо.
Наверное, еще почему такая мысль пришла, что ты начинаешь меняться, ты оставляешь свои грехи, и потому ты становишься обличителем этому миру больше всего. Потому что твои родные, приезжаешь, это вот ты была не такой, вот ты была другая, ты пила 100 грамм, ты там ела то-то-то-то, еще, и начинается вот это, вместо того, чтобы порадоваться, узнать, почему ты так делаешь, это начинает тебя клевать.
Спасибо. Теперь еще один вопрос. Как же все-таки мы должны понимать эту фразу на примере Христа? Я тексты не скажу, это надо, чтобы вы вспомнили.
Да. Где кто есть... Матерь моя, да?
Да, да. Пожалуйста, говори.
Ну, Иисус в ответ, когда ему приходят, родные тебе пришли. А он, мать и братья, говорит, кто матерь моя, кто братья мои, говорит, вот, матерь мои, братья, те, которые слушают Слово Божие.
Да, значит, когда мать и братья пришли, то у них тоже был умысел такой, Христа
взять.
Чтобы
не позорил семью.
Чтобы он не позорил семью и слушал священников. И вот тогда, когда даже члены его семьи это хотели сделать,
он поставил их на место.
Да, то он поступил по принципу, что
враги
человеку, что домашние. Но еще уравновешивается эта идея каким примером, не скажете? Ну, семья же Иисуса. Когда Христос висит на кресте,
и доручает свою мать,
то Он не сказал, что она мне не мать.
Поручает ее.
То есть мы на примере Христа можем видеть, как правильно надо относиться к родителям или родственникам, да, или к детям.
Ну, как бы он правильно сказал, что не мать, но жена. Жена, вот сын твой. Он правильно свой статус и показал, что кто она есть. Она не мать, она вот жена. Вот именно женщина, которая исполнила свой долг. И он ее поручает своему любимому ученику.
Так, ну еще нам надо уже, чтобы с этим вопросом нам окончательно решить, это Марка 10:29. Марка 10:29.
Ну, мы оставили такой хороший стих. 39. Марка.
Ну, прочитайте, у какого открыто.
Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. К чему вел Иисус? Это подводит все то, что мы прочитали. Ради того, чтобы сберечь свою душу, нужно идти за Христом.
Да, Марка 10:29.
Иисус сказал в ответ, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради меня и вам.
Да, значит, вот это беспокойство, которое приходит в нашу жизнь, повторите по каким трем принципам.
А вы моя телевизионная.
Ну, ради меня, да. Ради благовестия.
Братьев или сестер, или отца, или мать.
Не, ради чего?
Ради чего?
Ради меня,
первое. Ради меня, раз.
Ради благовестия.
Ради благовестия.
Ну, а вот третьего не вижу.
Ну, тут написано ради меня, ради вас.
Да, но ради Христа,
ну, это, жизнь вечная,
это когда я иду за Христом, а ну, личное спасение, это ради Христа, а ради Евангелия, это когда ты оставляешь родственников и идешь благовествовать. Ну, оно вроде бы одно и то же самое, но есть немножко...
Ну, это как пример, это что? Все равно то, что...
Ну, правильно. То есть, один момент, когда враги домашние твои, ты уходишь оттуда. А другой, когда они не враги, но ты бросаешь уют дома, родных, ради того, чтобы благовествовать чужим людям.
Да.
Это, то есть как бы, вот это, в этих словах я вижу вот намек на то, что ты бросишь эту зону комфорта и пойдешь ради меня страдать.
Да. Значит, мы вот уже определили причины беспокойства, и за них волноваться не стоит. Может быть, последнюю мысль еще так, чтобы уже окончательно эту мысль закрыть, стоит еще прочитать первое, этого в пособии нет, 1 Петра, 4 глава, стих 14. Кто первый найдет, читайте.
Петра. Если благословит вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми он хулится, а вами прославляет.
Значит, Петровна, что Петр говорит о страданиях, которые приходят в нашу жизнь?
Если благословит вас за имя Христова, то вы блаженны.
Да, значит, это неизбежно для всех.
Четвертый.
Значит, это неизбежно для всех. Раз. Вторая мысль какая-то.
Дух славы, Дух Божий.
Не могу сейчас ничего сказать, но очень меня интересует. Ну вот, интерес меня взял. Что такое Дух славы? Ну, это так, может кому-то понадобиться. Есть Дух Божий, Дух Святой, а тут еще назван как
Дух Славы.
Дух Славы.
Почивает на вас.
Да.
Ну, и звает сразу вспоминается, что величайшая ответственность, которую небо может возложить на человека, величайшая честь, которая может быть возложена на человека, это есть участие в страдании Христа. Ну, здесь какая-то.
А смотрите, да. Чтобы правильно понять это, я хочу. Тут написано вот так. Дух славы, ибо Дух славы, Дух Божий почиет на вас. Теми он хулится, а вами просто есть Дух славы, и этим Духом хулится Господь. А Дух славы, Дух Божий, если на нас почиет, то этим прославляет. Так,
ну, не готов я еще к тому, чтобы что-то сказать.
Ну, смотрите, по-по-по. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, и взято в запятая, дальше Дух Божий почиет на вас, теми, то есть, кто злословит нас, хулят Бога, а мы прославляем Бога.
Да. Ну, теперь переходим к проблемам, еще к корням, которые должны вызывать тревогу.
Да. В каждом из нас.
Да.
Эгоизм.
Давайте попробуем определить, что такое эгоизм.
Мое эго, которое требует своего.
Насколько, ну, насколько вот корневая система эгоизма сильна.
Сильно массивно сравнивает.
Да.
Да. Теперь смотрите, что вот с этими корнями надо делать? Ну, вообще теперь может быть немножко за корни. Какое вообще-то назначение корней?
Питать.
Согласен, что питать.
Держать.
И держать. Значит, дорогие друзья, назначение корня — это то, чтобы он держал растение в земле. И второе, чтобы он давал питательные вещества растению. Так вот вопрос. Как быть вот с этой корневой системой, вот которая называется эгоизмом?
Ну как же себя любимого не любить?
И не зря это приведенное, потому что хочет Господь донести, что как трудно нам, потому что и написано, что это у нас это, как дыхание, это эгоизм в каждом из нас, как дыхание. Без этого мы, хотя как мы не боремся, это вот так корнем она сидит в нас, как это дерево, это, что может 1000 лет храниться, и ничего с ним не делается, сколько вот так с нашим эгоизмом. Насколько, да, как Олежек сказал, мы любим себя.
Ну,
мы
так это...
Говорим, да я не люблю
нет, себя. Нет, так это что, непобедимо?
Победимо, победимо с Иисусом.
Дух Святой работает, мы там, если мы хотим, то победимо.
Значит, что происходит с корневой системой эгоизма? Или должно происходить?
Если ее подсечь?
Да. Значит, с течением времени мы пробуем по частям, дорогие друзья. По частям пробовать подсекать или отсекать те корни, которые... Ну, крепко держат нас
в этом грехе.
Ну,
главное то, что вот уже у нас пожилые сестры неоднократно поднимали этот вопрос, что вот это насколько такой грех невидимый это, и не можешь никому, если ты сам в себе его не увидишь, это Дух Святой тебя обличает, и ты это не замечаешь, это со стороны никто тебе не скажет. Это же насколько таким нужно быть эгоизмом, чтобы кто-то тебя обличил, что ты эгоист. Да.
Значит, могу вас поддержать. За эгоизм в церкви никого еще не исключили. Да,
за лицемерие, за эгоизм никого из церкви не исключают.
Да.
Значит, мы делаем вывод, что самые сильные грехи, ну вот уже Иванович добавил еще лицемерие, они невидимы, но очень сильные.
И коварные.
И никто, будем говорить, особо со стороны оказать влияние на нас не сможет. Поэтому вот надо как-то, ну, учиться просить, чтобы Дух Святой вот сам подсказывал, насколько мы в том или в вопросе поступили эгоистично, и сразу же пробовать этот корешок подсекать. Так, за лицемерие, может, кто-то скажет, что это такое? Что такое лицемерие, чтобы уже сразу и это...
Божание выглядит лучше, чем ты есть на самом деле.
Мне так запомнилось, я только почти пришла в церковь, и у нас одна сестричка приходила и с сыном. Это, ну, взрослый уже парень, все это. И как он сказал, и это у меня так засело в памяти, говорит... Она же лицемерка, она же говорит, в церкви одна, а дома она совершенно другая. И парень оставил церковь и спился.
Ну, а вот эта сестра покаялась или нет?
Ну, сейчас она упала и повредила шейку бедра, это... Кается, ну, в чем я ее, она при мне каялась, но больше всего я... То, что я ей говорила, что десятину она там не платит, другое, это что она неправильно сыновей воспитала, что не привела к Господу. Вот в этом она кается. А в том, что она это лицемерка, конечно же, нет. Может, в душе один на один с Богом, может, и это, но на люди она этого не говорит.
Луки. Открываем Луки, 12 главу, с 13 по 21, да? С 13 по 21. Иванович, начинай читать, и мы ж будем сразу пробовать, что находить в этой притче, ну, корни, да, и грехи, которые нас
делают. И сказал ему кто-то из толпы: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство». Он же сказал ему: «Человек, кто поставил меня судить или делить вас?»
Значит, первое, чему вот этот пример подобен, о котором мы уже немножко говорили сегодня выше, говоря о семье.
Это проблемы в семье.
Да.
Проблемы в семье.
Вот это еще мы будем говорить. И можем так слегка предположить. Как вы думаете, кто из двух этих братьев, из двух братьев был большим эгоистом?
Тот, который пришел просить к Иисусу.
Да, потому что...
Обиженный.
Мало досталось. Понимаете?
А мы же не знаем, может, этот брат досмотрел это, а этот вообще не участвовал, а вот его обидели.
Нет, если он был младшим, то ему... Как ни крути, достанется то, что после двух частей и старше. Mm-hmm. Все, там по закону.
Yeah.
Короче, 15 текст. Здесь вот именно то, что мы сейчас рассматриваем, это вот 15 текст дает ответ.
Да. Значит, будем говорить, вот эти два брата, или проблема двух братьев, она тоже была замешана на эгоизм. И теперь Христос не пытается решить, чтобы поделить правильно и удовлетворить, но дает более глубокий ответ и одному, и второму.
Скрывая, как говорится, корень, где собака порылась. Корень греха.
Да, вскрывая проблему и одного, и второго, ну и нашу с вами.
Вот он как говорит. Смотрите.
Пожалуйста.
Сейчас я прочитаю два перевода. Сказал же им: смотрите и берегитесь от всякого накопительства, потому что не в чьем-то изобилии жизни его и имущества его. То есть православный синодально говорит любостяжание. То есть жизнь человека не зависит от его имущества. Здесь Иисус говорит, что все в желании стяжать, накапливать. Наша проблема в чем? Мне таблеток от жадности, но побольше. Вот такая наша проблема. Таблеток от жадности.
Ну хорошо,
это притча.
Ну, он сказал притчу, кому нравится.
Кто понял, тот
поймет. Да, хорошо, кому нет, и движемся дальше. Сказал им притчу, Петровна, читайте притчу. Да дальше.
16, в эту же ловушку мы читали.
12-16.
Сказал им притчу: одну по богатого человека был хороший урожай в поле. Он рассуждал сам с собой: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю. Сломаю житницы мои, построю большие, соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, скажу душе моей. Душа.
Минутку. Как вы думаете, в чем была проблема этого человека?
И была ли она вообще? Мужик же твердо мыслит, такой крепкий хозяйственник.
Да.
Амбары прохудились, надо новое отгрохать, засыпать туда харчей на 10 лет вперед и покоиться.
И жить не тужить.
Да. Минутку. С кем он говорит?
Сам с собой.
А почему сам с собой?
Потому что, знаете, друзей не было с кем поделиться тем урожаем, который...
Дорогие друзья, вот смотрите, еще очень важный момент такой. Для того, чтобы вскрывались какие-то наши недостатки или грехи, нельзя, если ты сам с собой. Обязательно надо, чтобы с кем, когда вы встречаетесь, что-то обсуждаете, то тогда всплывают и правильные решения.
Ну и все равно, вот мне так нравится псалом нашим, это псалмов, это Сиона, это, я его почти каждое утро прошу Господа в этом псалме, это, все, что ты мне дал, это поделиться с другими, это. Вот оно все равно где-то там на подсознании всегда, и ты когда это собираешь, видишь, что у тебя какой-то излишек, тебе сразу же хочется с кем-то их поделиться.
Да.
Пока ты сам собою, то...
Да. И если вам эта мысль, даже если вы одиноки, но вы с кем-то поделились, то вы уже что сделали? Приобрели себе человека, с которым хоть можно...
Пообщаться.
Можно будет общаться.
Господь сказал, восполняйте друг друга. Кому что не достает, у кого лишнего.
Да, ну, да, да. Но этот человек, видите, что сделал? У него не было с кем поговорить, поэтому принял решение сам и сам его осуществил.
Это да. Старая еврейская притча, популярная, о том, что к раввину пришел ученик и спрашивает, что это? Богатые, они такие вот нехорошие, а вот бедные вот это, ну, в лучшем вроде духовном состоянии находятся. Он говорит, иди сюда, посмотри в окно. Что ты видишь? Вот вижу там цветочки, деревья, люди ходят. Теперь иди сюда, посмотри в зеркало, что ты видишь. Себя вижу. Вот видишь, добавь стекло одно и то же, но добавь немного серебра, и ты видишь только себя. То есть, вот когда замешано серебро, мы видим только себя. И очень интересная мысль Болотников высказал, когда он рассказывал об Откровении, 13 глава, там последний стих, очень знатный, мы его все на память знаем. 666, да?
Да.
Значит, как мы его трактуем, что Викариус Филидей, да? Но он акцентирует не на этом внимание, он говорит, что нету Викариус Филидей, это как бы неофициальный титул, и он где-то потерял. Но уж он интересная мысль сказал.